Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Киевский институт проблем управления имени Горшенина опубликовал годовой социологический отчет, отражающий отношение граждан Украины к наиболее острым проблемам современности. Он называется «Украина-2010. Автопортрет». Аналогичные опросы по тем же темам проводил в России аналитический центр Юрия Левады. Эти исследования мы будем сегодня обсуждать и сравнивать. В передаче участвуют в московской студии «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков и российский политолог Андрей Акара. И по телефону с Украины директор института имени Горшенина Кость Бондаренко. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, от вас мы ждем сообщения по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону 8-903-743-2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Ну, прежде всего, обращаюсь к господину Бондаренко. Константин Петрович, о чем вам самому хотелось бы прежде всего поговорить по поводу этого исследования? Что для вас в нем самое интересное, может быть, самое неожиданное в этом портрете украинского народа?
Я думаю, что сегодня можно, сравнивая данные, полученные институтом Горшенина, полученные в Украине в ходе годового исследования на территории Украины, дать ответ на то, прав ли был Леонид Кучма в 2003 году, когда написал книгу «Украина, не Россия». Необходимо, думаю, сегодня посмотреть на то, насколько одинаково или по-разному смотрят граждане России и Украины на разные проблемы. А проблемы приблизительно одни и те же. Это и проблема экономического кризиса, это и проблемы, которые связаны с вопросами демократии в обществе, проблемы будущего, выбора будущего.
Угу. Лев Дмитриевич, вот вы с этим исследованием, как я понимаю, успели познакомиться. Вот прежде всего, как вам показалось, по поводу каких проблем совпадают во мнениях россияне-украинцы и в чем они существенно расходятся?
Ну, больших расхождений нету. В принципе, оценки положения дел совпадают. Хотя, конечно, явно ощутимо больше задетость кризисом украинского населения и более тяжелое положение. Россияне, по последним нашим оценкам, все-таки легче переносят этот кризис и надеются на скорый выход. И показатели там показывают некоторые улучшения ситуации, или, по крайней мере, ожидания такой вот в ближайшем будущем. Что отлично, это, пожалуй, разные отношения к России со стороны украинцев, гораздо более благожелательные и позитивные, и гораздо более негативные, заметно негативные отношения россиян к Украине. Не к украинцам, как жителям Украины, а именно к тому, что происходит на Украине. Тут разные факторы, которые определяют это. Я думаю, что мы поговорим еще об этом.
Безусловно.
Но различия заметные очень.
Да, было же исследование Левада-центра, посвященное этому, и мы его уже обсуждали в программе. Андрей Николаевич, а чем бы вы это объяснили, что отношение, скажем, украинцев к России более доброжелательное?
Конечно, во всех подобных исследованиях очень важна методология, то есть каким образом ставится вопрос. Потому что есть такие нюансы, когда отношение к стране, отношение к политическому режиму, который персонифицируется, там президент, премьер, и отношение к народу, это чуть-чуть разные вещи, но, как правило, в подобных соцопросах это не разделяется, поэтому тут сложно важно понять, какая в этих результатах составляющая идет на там, негативное отношение, зависит от негативного отношения, допустим, там, к Ющенко в недалеком прошлом, какая к самому факту существования Украины как независимого государства и так далее. Но, конечно же, надо констатировать, что между Россией и Украиной ведется очень жесткая информационная война. И то, что вот та динамика ухудшения отношение россиян к Украине, она в значительной степени обусловлена этой информационной войной. Об Украине, знаете, вот о покойниках или хорошо, или ничего, вот об Украине или ничего, или плохо, или очень плохо. Даже сейчас, когда сейчас власть сменилась, и тот политический режим, ну, как бы он более симпатичен для Кремля, все равно мы видим постоянные какие-то фильмы, особенно сейчас перед Днем Победы, перед юбилеем 65-й годовщины, фильмы про Бандеру, про бандеровцев, про националистов, про то, что Украину придумали враги России для того, чтобы расчленить. То есть вот эта идеология и идея, концепция триединой русской нации, состоящей не из трех этносов, а из трех субэтносов, да, то есть великорусы, малорусы и белорусы, которая существовала до революции, она сейчас возрождается, и та концепция, которая называется, допустим, русский мир, она в значительной степени основана вот на этом представлении. И вот эти идеи, они транслируются из России, и это в значительной степени, конечно, обуславливает негативное отношение обычных россиян и россиян, которые являются частью политической элиты, к Украине. И уже там сложно понять, где негативное отношение к Ющенко и там каким-нибудь таким злобным бандеровцам, да, а где отношение просто к обычным людям, которые вот живут в этом государстве.
Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, какие общие проблемы есть у России и Украины. Вот что пишет Евгений из Кёльна. Главная проблема – отсутствие открытого общества и доступности объективной информации. А без этого невозможно решить никакую проблему. Николай из Боровска. Можно устать от одного перечисления этих общих проблем, ведь по существу речь идет об одной стране и одном народе, расколотых на две части. Возьмем в качестве примера хотя бы Крым с Севастополем. Вася из Киева. Общий советский народ, превратившийся в люмпина под руководством бывших представителей КПСС у власти. Скептик пишет. Общих проблем не должно быть. Это два государства абсолютно самостоятельных. Александр из России. Большая проблема расслоения общества на многочисленное бедное население и небольшую кучку очень богатых. Среднего класса практически нет. Леонид из Твери. Большая проблема – это коррупция. Владимир из Луги. Конечно, борьба с коррупцией, проблема сохранения территориальной целостности, наверное, и конституционная реформа. А совместные действия нужны для решения экологических проблем. Культурное взаимодействие с отечественниками за рубежом – проблема Черноморского флота. Необходимо взаимодействие историков для дискуссий по спорным проблемам истории наших стран. И Александр считает, что нет у нас ничего общего. Константин Петрович, каковы ваши наблюдения по поводу общих проблем у России и Украины, что, скажем, видно вот из этого вашего исследования? Что общего?
Если говорить о общих проблемах, ну, я согласен даже со многими из тех, кто написали на форум, действительно существуют общие проблемы, которые необходимо решать. Эти проблемы даже перечислены были. Проблемы коррупции, которые в России, мне кажется, в последнее время решаются более активно и более эффективно, чем в Украине.
Это называется вашими словами, да?
Я могу даже по принятому антирейдерскому законодательству, по многим антикоррупционным законам, которые приняты в России, могу говорить о том, что Россия сделала шаг вперед по отношению с Украиной. И действительно, Украине еще придется сделать немало для того, чтобы хотя бы сравняться с Россией в этом отношении. Приходится постоянно сравнивать обе страны. Но что касается украинцев, когда их спрашивают о проблемах, которые стоят перед ними, можно сказать о том, что проблемы существенно поменялись за последние два года. Два года назад на первый план в Украине выходили проблемы, такие как проблема здоровья, экологии, проблема заработной платы и материального благосостояния находилась на третьем-четвертом месте. Сегодня на первый план выходит проблема безработицы или же боязнь боязни потерять рабочее место, выходит на первый план проблема материального самочувствия и так далее, и так далее. Вот, то есть можно говорить о том, что кризис все-таки ударил по украинцам. Плюс ко всему, украинцы актуализировали тему коррупции сегодня и постоянно говорят о коррупции, хотя более глубинные исследования показывают, что многие респонденты осуждают коррупцию только потому, что сами не принимают в ней активного участия и так далее. Поэтому можно говорить о том, что проблем сегодня стоит очень много, и мне бы действительно хотелось бы сравнить наши исследования с тем, насколько они актуальны, насколько эти цифры там, коррелируют с цифрами, которые получают наши российские коллеги.
Мы непременно сейчас этим займемся. Я напомню, что по телефону с Украины принимает участие в программе Кость Бондаренко, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина. Со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков и политолог Андрей Акара. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», которую ведет Вероника Баде. Лев Дмитриевич, а какие проблемы вы назвали бы специфически российскими, не свойственными Украине? Вот есть такие?
Не думаю. Ну, вообще говоря, есть такие проблемы. Это ситуация на Северном Кавказе. Принципиальное различие при всем сходстве Украины и России – это две. Украина – это не империя, и она не... И даже в прошлом тика не претендовала, и имперская культура здесь на Украине незначимая вещь. И отсутствие военных действий. Россия же 15 лет ведет войну на Северном Кавказе с не очень большим успехом, и, безусловно, это оказывает очень тяжелое воздействие на политическую ситуацию, на моральный климат в обществе и прочее. То, чего нету на Украине.
И еще проблема терроризма, она тоже,
это к счастью, следствие, да.
Андрей Николаевич, еще вот общее и различие. Что общего, в чем специфика вашего наблюдения?
Общее различие. Украину и Россию при всей близости и подобности различает очень серьезное различие в конструкции политических систем и в политической культуре. Российская политическая культура основана на принципе моносубъектности власти. То есть власть является абсолютным субъектом, поэтому в принципе оппозиция невозможна. То есть оппозиция – это маргиналы. Оппозиция всегда маргинализируема, начиная, там, скажем, с князя Курбского. Поэтому всегда работает сценарий «победитель получает все», поэтому власть имеет представление, поэтому власть имеет сакральную харизму, то есть источник власти он сакрален, да, то есть не там воля народа, не воля избирателей, а вот некая трансцендентная реальность. А в Украине при всей подобности культур и исторического развития как раз наоборот, в Украине есть то, что в политологии называется полиархия, то есть такая ситуация, когда все властные полномочия распределяются в какой-то пропорции между разными политическими конкурирующими кланами. Сейчас как раз очень серьезное испытание для украинской полиархии, то есть новая элита, Янукович и вот Донецкий клан, они очень симпатизируют российской политической системе, хотят сделать как в России, о чем Янукович говорил, в частности, вот на встрече с Путиным в Москве в первом визите. И в этой ситуации для украинской политической системы сейчас большое испытание, то есть испытание для оппозиции, не маргинализируется ли оппозиция, сохранит ли свобода слова. Юлия Тимошенко там, скажем, заявляет, что ее уже не пускают там, на какие-то телеканалы. Да? Вот. И в этом как раз очень принципиальное различие между странами, и в этом смысле возможно, что Россия и Украина в каком-то смысле, вот если говорить о какой-то макросистеме, они друг друга, возможно, даже дополняют в чем-то.
Я бы добавил еще, Россия претендует на статус супердержавы, все-таки ядерной державы, и пытается играть одной из первых ролей на мировой арене. Не очень удачно, но претензии есть, и это важно для самопонимания, для национальной идентичности и конструкции власти в России.
Вот мне кажется, очень важная тенденция в Украине, которая обозначилась в ходе вот недавней предвыборной кампании, то, что украинское общество, по крайней мере, его активная часть, для себя отметила тот факт, что отсутствие ядерного оружия, а у Украины на конец советской власти был третий в мире потенциал ядерный, так вот отсутствие ядерного оружия не дает возможности Украине быть самодостаточной, независимой и даже нейтральной. То есть, вот когда говорят о том, что вот как хорошо быть нейтральным государством, ни в НАТО, ни в ОДКБ не вступать, да, но украинское общество уже на данный момент считает следующим образом, что гарант нейтрального статуса – ядерное оружие.
Константин Петрович, вот один из пунктов вашего исследования был посвящен тому, как относятся украинцы к независимости страны, к получению страной независимости в 1991 году. Как там распределяются мнения?
Вы знаете, дело в том, что очень интересный вопрос, и особенно если его распредметить. Понимаете, интересно то, что украинцы, даже если бы сейчас пришлось голосовать им на референдуме, конечно бы не таким количеством голосов, как в 1991 году, но все равно поддержали бы независимость. И это достаточно существенный момент. Еще один момент – это то, что когда мы спрашиваем у украинцев, гордятся ли они тем, что они являются гражданами Украины, то неизменно достаточно высоким является процент тех, кто гордятся своим украинским гражданством, украинским паспортом. И интересный еще тот момент, что чем более молодым является прослойка граждан, которых мы опрашиваем, чем более молодыми являются респонденты, тем более большим является процент тех, кто гордится тем, что они живут в Украине, являются украинцами. При этом они считают, что с Россией необходимо дружить, так же, как с Европейским Союзом, и большинство респондентов не хотят институционного объединения ни с Россией, ни с Европейским Союзом. Скажем так, если спросить у украинцев, хотели ли бы они сближение, максимального сближения с Россией, большинство скажут, да, хотели бы. Но если распредметим, спросим, вот вы хотели бы, там, например, ездить без различных ограничений в Россию, торговать с Россией без различных пошлин и так далее, проводить культурный взаимообмен, научный взаимообмен, таких граждан будет более 70%. Но если мы спросим, хотели ли бы вы общую армию, только около 10% хотели бы иметь общую армию. Около 16% хотели бы иметь общую валюту и так далее. Та же ситуация, абсолютно та же ситуация, аналогичная ситуация с Европейским Союзом. Граждане Украины не хотят лишаться того суверенитета, который они получили в 1991 году.
Лев Дмитриевич, вот 56,7% украинцев положительно относятся к получению страны независимости в 1991 году. А какова эта цифра в России?
В России примерно так же, и даже немножко повыше. Она колебалась на протяжении 20-летия этого, почти 20 лет. Но, в принципе, примерно те же самые.
Но, тем не менее,
70-80% россиян гордятся тем, что они граждане России. И примерно такой же статус, как и на Украине. Более того, мне кажется, даже совпадают цифры вот по поводу отношений между Россией и Украиной. Скажем, если за последние только 2 года брать, то 55-56% считают, что Россия и Украина должны быть независимыми, но дружескими государствами с открытыми границами, без виз и таможен. Сторонников объединения в одно государство становится все меньше и меньше. За 2 года с 19% цифры сократилось до 13%. И, напротив, чуть подросло количество тех, кто считает, что отношения должны быть более формальными, то есть с закрытием границ, таможни и прочее. Это с 19 до 25%. И странным образом, одновременно от больше половины до двух третей вот на протяжении последних 10 лет не считают Россию, не считают Украину за границей.
За границей.
За границей, да. То есть ощущение, с одной стороны, близости сохраняется, но с другой стороны, все-таки устанавливается вот это желание установить тесные, но независимые отношения.
Это называется «будем дружить семьями».
Вот, вы знаете, меня несколько удивило, что цифра положительно относящихся к независимости своей страны, да, схожа в России и на Украине. Ведь для России этот вопрос связан еще и с тем, что с распадом Советского Союза, который воспринимается достаточно болезненно. И очень большой процент, большинство россиян относятся к этому событию негативно.
Да. В 90-е годы преобладало настроение, и очень четко, что распад СССР – это большое бедствие, и следовало бы, ну, по крайней мере, восстановить так называемый славянский блок, то есть более тесные отношения между Украиной, Россией и Белоруссией, и даже Казахстаном в какой-то момент восстановить вот такой четвертной союз. Сейчас эти настроения заметно ослабли и, в общем, находятся на периферии.
Андрей Николаевич, вот цифры во многом совпадают, да, в российском исследовании, украинском. Что это значит, по вашему мнению?
Это значит, что мы имеем сейчас дело с двумя постсоветскими государствами, которые движутся в плане своей идентичности примерно в одном направлении, к строительству так называемого национального государства. Ну, если национальное государство – это феномен там, эпохи Большого Модерна, и там, они активно начали строиться в Западной Европе там, после Вестфальского мира, да, в 17-18 веках и так далее, и уже в 20-м, да, то сейчас Европа ищет новую идентичность, Европейский Союз – это непонятно что, да, то ли сверхимперия, то ли вот что-то такое, какая-то агломерация, конгломерат. А в России и в Украине в этом плане, и в Беларуси отчасти тоже, происходят примерно одинаковые события, то есть создание новой постсоветской политической нации. В русском языке есть несколько слов разных, поэтому, например, россияне, да, то есть вот сейчас идет речь о создании политической нации под названием россияне, то есть многонародный, многоэтнический, полиэтнический, культурный народ Российской Федерации. В Украине, в принципе, аналогичные процессы, просто в языке, ну и в русском, и в украинском нету такого, вот украинцев как этнос и украинцы как политическая нация обозначаются одним словом, то есть такого разделения, как россияне и великорусы, нету. Поэтому иногда это подменяется, а в принципе процесс примерно такой же. Россияне сейчас себя начинают осознавать примерно тем же, чем они были до 1654 года, то есть государством нации.
Спасибо. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Наш Ильич к 140-летию со дня рождения Ленина». Ильич в данном случае действительно наш. Долгие годы с «Радио Свобода», особенно Нью-Йоркским бюро, сотрудничали ветераны партии, старые члены РСДРП. Не большевики, конечно же, а меньшевики, а также представители других политических партий Старой России. Программу подготовил Иван Толстой. Первый раз в эфире в 16 часов, повторы в 5 утра и в час ночи, в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Радио Свобода. Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В 23 странах Европы в воскресенье сохраняется полный или частичный запрет на авиаперелеты в связи с продолжающимся распространением облака пепла от извержения вулкана в Исландии. В 10 российских аэропортах задержано около 400 рейсов из-за прекращения полетов во многих странах Европы. Как сообщили в Росавиации, на этих рейсах должны были улететь более 30 тысяч пассажиров. В самой России, по сообщению ведомства, аэропорты работают в штатном режиме. В Кракове на юге Польши завершается подготовка к похоронам президента страны Леха Качинского и его супруги Марии, погибшими 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. Из-за запрета на полеты над Европой от участия в траурной церемонии пришлось отказаться ряду иностранных лидеров. Состояние одного из пострадавших в результате взрыва на северо-западе Москвы крайне тяжелое. В ночь на воскресенье неизвестные забросали самодельными взрывными устройствами временное общежитие для трудовых мигрантов. Ранено двое граждане Таджикистана. Около 4000 жителей Иркутской области в воскресенье собрались в Ангарске на акцию протеста против завышения тарифов на услуги ЖКХ и коррупции, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Китае число жертв землетрясения, которое произошло 14 апреля в провинции Цинхай, возросло до 1706. Более 12 тысяч человек получили ранения. Председатель КНР Ху Цзиньтао посещает пострадавшие от землетрясения районы. Новые власти Киргизии предлагают утвердить главу временного правительства Розу Атунбаеву, исполняющую обязанности президента республики на референдуме в июле, одновременно с принятием Конституции. Президентские и парламентские выборы в Киргизии запланированы на октябрь. На северо-западе Пакистана, в городе Кахат, 7 человек погибли в результате взрыва. Накануне жертвами терактов в окрестностях Кахата стали более 40 человек. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Со мной в московской студии директор Левада-центра Лев Гудков и российский политолог Андрей Акара. По телефону с Украины в программе принимает участие директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко. Мы продолжаем обсуждать российские и украинские исследования по поводу отношений граждан двух стран к наиболее острым проблемам современности. Уважаемые слушатели, мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас предлагаю послушать опрос «Радио Свобода». Считаете ли вы президентские выборы на Украине успехом демократии? На вопрос нашего корреспондента Сергея Гогина отвечают жители Ульяновска.
Какая же там демократия? То, что свободно проходит выборы, может быть, да, не как в прошлый раз. В России тоже нет демократии. Поэтому зачем нам в стране, где нет демократии, рассуждать о демократии? Имеем ли мы право не рассуждать, если сами в своей стране это не построили? Я в Украине не зовут. У меня много там знакомых, я там много раз бывал. Свобода нужна тем, кто ее понимает. А большинству людей нужен кусок хлеба.
Не совсем. Если бы выиграла Юлия Тимошенко, то на Украине развился бы новый курс демократии. А все-таки Янукович, он продолжает старый курс.
То есть берут в цене. 5 лет жили, не понравилось. Следующие 5 лет по-другому могут жить. Это их проблема. Наверное, у них демократия, раз так выборы состоялись. 50-50. Есть демократия? Не единая Россия?
Ну, скорее всего, да. Но они всегда к этому стремились. Вот они, наконец, хоть чего-то добились и стараются как-то себя поддержать, показать, что они все-таки не ниже. Они всегда как-то пытались равняться на нас, стараются выйти на ту же мировую арену. Поэтому мне кажется, что они молодцы в этом плане.
Я думаю, они стараются походить не на нас, а на Европу.
Ну, на Европу все стараются походить, но пока им до Европы еще немного далековато, как мне кажется.
Абсолютно никакой демократии на Украине нет и не будет. То, что в России у нас, вот это более-менее демократия. Вы считаете, сейчас у нас Единая Россия, ну и больше никого. Ну, это тоже не демократия. Хоть я член Единой России, но я всегда за компартию голосую. Затошили меня буквально за уши.
Говорили жители Ульяновска. По-моему, интересный опрос. Люди не только об Украине да. говорят, но и о российских проблемах.
Кому в голове Петрович, это укладывает?
Вот каким-то образом укладывается. Константин Петрович, а в какой степени судьба свободы слова и демократии волнует украинцев, по вашим наблюдениям, по данным вашего исследования?
Вы знаете, украинцы говорят о том, что для них очень важна свобода слова, демократия. Когда мы задавали этот вопрос, мы надеялись, ну, думали для себя, гипотетически думали, что в условиях кризиса украинцы скажут, что они готовы отказаться от демократических свобод, от демократических принципов и готовы будут поддержать те или иные варианты диктатуры. Но, как показывает наше исследование, украинцы все-таки, для украинцев все-таки является достаточно весомым то, те завоевания являются достаточно весомыми, те завоевания демократические, которые у нас утвердились последние годы. И Это, мне кажется, существенный момент, который характеризует сегодня украинское общество. Хотя, опять же, демократия в Украине не является необратимым процессом. Демократия в Украине, к сожалению, у нас не является до конца состоявшимся процессом и явлением. Поэтому я думаю, что все-таки демократия в Украине напрямую зависит от развития среднего класса, ну, главного носителя демократических ценностей, поскольку для среднего класса всегда демократия является инструментом достижения каких-то политических целей или целей вообще.
С пейджера Данилов пишет: принципиальное отличие России от Украины в том, что на Украине нет национального лидера, который распоряжается казной единолично. Борис пишет: наверное, самый правильный путь для Украины — оставаться нейтральной между Западом и Россией, потому что она не согласится войти в состав России на правах республики, но Европа ее не примет как равную. Лев Дмитриевич, а по тем же позициям, по тем же пунктам, каковы ваши данные? Насколько озабочены россияне судьбами демократии?
Ну, вы знаете, мне кажется, Украина здесь все-таки заметно ушла вперед. Гораздо более развитая институциональная система. Несмотря на кризис, несмотря на массу скандалов и разочарования, связанные с последними выборами, тем не менее, явно совершенно мы можем сказать, что возможность установления такого единоличного режима власти, авторитарной власти, как это сегодня в России, там такой опасности не возникает, не грозит. При всех проблемах, при всех трудностях явно идет формирование демократической институциональной системы. Очень важную роль играет суд. Он поставлен просто в положение, когда он все больше и больше становится не арбитром, не за реальной властью.
Я думаю, что наши украинские коллеги, извините, могли бы очень много порассуждать на тему положения, в какой поставлен суд, прежде всего конституционный, в том числе недавним решением.
Но в любом случае ситуация не такая в России, где мы имеем вполне зависимый и управляемый суд. И, как ни странно, это ощущение передается и россиянам. И россияне все-таки считают, что несмотря на все происходящее, Украина движется в сторону Европы. Все-таки и движется в сторону развития демократии, и приближается, хотя, конечно, это все-таки начало пути, приближается к стандартам европейской демократии.
А куда движется Россия, по их наблюдениям?
Россияне хотели бы демократии, но считают, что ее пока нет в России.
И согласны от нее отказаться?
Ну, не то, что отказаться. Тут есть полная путаница в голове о том, что такое демократия, в чем она должна выражаться. Но если посмотреть просто на общие тенденции, то гораздо сильнее поддержка именно нерасчлененной системы власти, то есть доминирования исполнительной власти, которая контролирует или подчиняет себе и судебную, и законодательную. В этом смысле мы дальше находимся, чем Украина.
У нас звонок. Игорь Алексеевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я хотел сказать несколько слов по поводу вопросов, которые вы сейчас обсуждаете. Я скажу коротко, но только не прерывайте, пожалуйста, меня. Значит, я русский, коренной, так сказать, русский, и из древней фамилии российской. Дело не в этом. Я считаю, что все нации в России сохранятся и должны сохраниться. А это самое россияне — это не нация, это гражданство будет. Так вот, я хочу как русский сказать следующее. Что украинцы, русские и белорусские – это не три единая нация. Это старый дуб с тремя ветвями. Украинцы, русские и белорусские. А какой вопрос вот к сидящим в студии? Что не считаете ли вы, что сознательный, я подчеркиваю слово «сознательный», развал Советского Союза тремя деятелями, известными всем, и отгруженными, так сказать, за кулисой и внутренними товарищами. Этот развал, так сказать, привел к тому, что у нас сейчас случится, к тем бедам, которые переносит Украина и Россия.
Я думаю, что главная проблема Советского Союза заключается не в том, что кто-то пытался его развалить, и там 3 человека напились в Беловежской пуще. Главная проблема то, что никто за него не стал воевать. Советский Союз исчерпал свой внутренний интеллект, это называется soft power, то есть ресурс мягкой власти, и все, он обнулился, это... Ну, для кого-то это печально, для кого-то это начало новой жизни. Но реальность такова, какова она есть. Мы ее изменить не в силах. Если мы с вами, вот в том числе с уважаемым слушателем, если мы с вами не воевали за Советский Союз и не погибли на баррикадах, его защищая, ну, значит, так тому и быть.
Спеджер Татьяна. Главная проблема России – постоянные взрывы домов, метро, поездов, аварии, пожары, убийства правозащитников, журналистов, адвокатов, судей. В России несменяемость власти. Государственная дума, суды марионеточные. Слава Богу, что на Украине этого нет. И Геннадий Сергеевич из Смоленской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я приветствую Украину. И очень сожалею, что она сейчас находится в таком же положении, как и Россия. Если Янукович хочет принять тип руководства Путина и российского, он потеряет власть. И вот почему. Ни одна буква Конституции Российской Федерации и тысячи принятых бандитских законов сегодня не отвечает реальной жизни России. А поэтому российская власть не может быть признана законной. Вот если Янукович пойдет по пути... Украина окажется в такой же разрухе, как и мы.
Кто прокомментирует?
Ну, понимаете, я не совсем соглашусь, что законы не отвечают реальности. Мало ли, какие можно хорошие законы провозгласить. Но важно, будут ли соблюдать их люди и есть ли возможность соблюдения их. Сегодня действительно очень многие законы продекларированы, но и вполне, скажем, демократическая наша Конституция. Но существует она скорее на бумаге, поскольку ее мало кто выполняет. Люди приспособились к этой ситуации, готовы отдать целый ряд своих прав, в том числе политических, социальных, свободу слова, скажем, и другие права, ради поддержки этой власти, в которой они видят... Ну,
Гаранта стабильности
и надеются на то, что эта власть будет и дальше обеспечивать подъем жизненного уровня, все-таки какое-то решение той кризисной ситуации, в которой сегодня наша экономика оказалась.
Елена Владимировна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот у меня родные живут на Украине, в Киеве. Вот. И, в общем, это было настолько вот сейчас тяжело, переход от советской системы к рынку. Вот. И мое мнение такое, что самое главное сейчас – это поднимать экономику, поднимать жизненный уровень населения. Вот. А, понимаете, когда вот идут эти оранжевые революции, когда происходит расшатывание государственности, это же ведь только вредит экономике, понимаете. Хотя бы на первых порах, пока, так сказать, это самое, не укрепится экономика, вот, оно, демократия, она так или иначе придет со временем. Но когда вот бесконечная смена правительства, экономика, всегда происходит борьба за власть, а вот жизненный уровень, он как бы уходит трудящихся уже на второй план.
Спасибо, Елена Владимировна. Константин Петрович, в какой степени, по вашим наблюдениям, такое мнение распространено на Украине?
Вы знаете, оно распространено в основном на востоке, на юге Украины, такое мнение. Но если говорить о том, доминирует ли оно, нет, оно не доминирует в Украине. Дело в том, что, да, большинство хотели бы жить в стабильном государстве. Для большинства респондентов стабильность государства, стабильность экономики – это аксиомы. Вот, при этом, опять же, повторюсь, нет какого-то негатива по отношению к демократическим процессам, углублению процессов демократизации в обществе. А что касается оранжевой революции, есть, скажем так, двойное отношение. С одной стороны, даже у той части, которая активно поддержала оранжевую революцию, существует... некая ностальгия по неким идеалам, которые якобы были, якобы присутствовали на Майдане, они так и не были сформулированы до конца, но вот есть часть населения, которая верит, что были идеалы, которые пытались утвердить, но эти идеалы не удалось утвердить из-за того, что политики перессорились между собой. Но вот к политикам, которые были носителями этих якобы идеалов, или которые призывали к выйти на Майдан, всем понятно, какое отношение сегодня. Что касается оранжевой революции, процесса оранжевой революции, то она имела несколько сторон, и даже тот же Виктор Янукович, как ни странно, он является тоже продуктом оранжевой революции.
Особенно в том виде, в котором он есть сейчас, несомненно. Более того, я даже думаю, лично я думаю, что оранжевая революция очень принципиально повлияла на российскую политическую систему. И вот ликвидация каких-то остатков полиархии, ликвидация оппозиции, свободы слова, появление многих прокремлевских молодежных движений, вот типа наши, это все очень четко связывается с оранжевой революцией.
Напомню, что рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» российский политолог Андрей Акара и директор Левада-центра Лев Гудков. По телефону с Украины принимает участие в программе. Директор института, Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Роза пишет нам на пейджер. У нас в 90-е годы тоже была свобода слова, демократия. Сейчас мы пошли назад. На Украине тоже была свобода слова, демократия. Она пошла назад. Следующие выборы покажут, будет ли она идти путем России или все-таки останется на пути демократии. Хотя это очень сомнительно. И Иван Платонович из Московской области дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, наверное, уверен, что все вы, кто сейчас на передаче, читали книги Александра Зиновьева, бывшего профессора, к сожалению, он умер, МГУ. Только три книги назову: «Катастройка», «Русская трагедия» и «Запад». После того, как он 21 год по всему миру поездил, посмотрел и сказал, что довольны те, кто ликвидировал Советский Союз, потому что они мародеры. Все, до свидания.
Ну, можно просто заметить, что Александр Зиновьев был сам одним из орудий ликвидации Советского Союза. Конечно. Поэтому, наверное, в значительной степени он должен был бы сам себе претензии.
Ну, замечательная книжка была, «Зияющие высоты», одна из лучших в свое время была.
Ну, такое болезненное отношение к развалу Союза все-таки уходит, Лев Дмитриевич, да?
Ну, люди ностальгируют по советскому прошлому, но понимают, что вернуться туда нельзя, и все меньше и меньше хотят туда, честно сказать, возвратиться. В общем, такого рода настроения, они сильнее представлены у пожилых людей, малообразованных, а среди молодежи, в общем, уже и нету особого сожаления. Это свершившийся факт, но все-таки прошло уже почти 20 лет.
Да. И Алла Павловна из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот у моих знакомых, у меня отношение к украинцам, к Украине, ну, все равно очень хорошее. И оно мало на него влияет пропаганда. А вот Елена Владимировна звонила предыдущая, она часто выступает. Ну, вот этот человек, который не представляет общественное мнение большинства россиян, это мнение вот зомбированных кремлевской пропагандой информационной, что там Ходорковский захотел продать Россию штатам, а Путин вот наш восстановил Россию и соединил ее. Но это влияние пропаганды информационных программ.
Спасибо, Алла Павловна. И, насколько я понимаю, Константин Петрович хочет что-то сказать, да?
Да, я хотел просто добавить, напомнить слова, которые сказал в 96-м году лидер украинских социалистов. Мороз. В начале 2000-х годов их повторил Владимир Владимирович Путин. Это слова о том, что те, кто не жалеют по развалу Советского Союза, у тех нет сердца, но те, кто хотят его возрождения, у тех нет головы. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки эта формула многое объясняет, и эта формула объясняет и то, почему
респонденты положительно относятся, например, к Советскому Союзу и в то же время положительно относятся к независимости государства.
О чем я вас еще хотел спросить, это о взаимоотношениях народа и власти, о том, как видят это украинцы. И хотелось бы сравнить, что здесь схожего, что здесь разного с Россией. Вот в какой степени, то есть считают ли украинцы, что простые граждане должны реально влиять на принятие государственных решений?
Украинцы действительно считают, что простые граждане должны влиять на принятие решений, однако они не видят пока механизмов влияния на принятие решений на государственном уровне. Тем более они уверены в том, что существует замкнутость системы, политической системы, существует замкнутость элитарной прослойки, существует коррупция и так далее. Что касается граждан, они сегодня достаточно критически относятся к государственным институтам. Они не надеются на то, что именно государство поможет выйти из кризиса. И если спросить у украинских граждан, на кого они надеются в первую очередь, то надеются на самих себя, надеются на своих близких, родственников, на какие-то, скажем так, горизонтальные связи, а не на то, что вот сейчас государственные мужи примут какие-то серьезные решения, которые существенно помогут повлиять на кризисную ситуацию. Это, с одной стороны, и отрицательное явление, но, с другой стороны, это и положительное явление в том плане.
Уменьшение патерналистских
именно, надежд. Уменьшение патерналистских надежд, уменьшение фактора, снижение фактора государства и, наконец, это расширение возможностей для построение вот этого полумифического гражданского общества, о котором так много говорится сейчас в сегодняшнем мире.
И наоборот, а даже речь идет, можно говорить о возрастании субъектности общества, субъектности граждан. Это, по-моему, очень реальный и позитивный процесс.
И как я...
В Украине, в принципе, уже произошло размежевание между государством и страной. Страновые проекты и государственные проекты сегодня сосуществуют. И страна Украина, и государство Украина где-то идут параллельными путями.
И, насколько я понимаю, по выражению лица Льва Дмитриевича, но в России происходит примерно то же самое по поводу отношений к власти, да?
Очень похоже. В основном те же самые характеристики. 85% наших опрошенных считают, что они не в состоянии влиять на власть. Тем не менее, люди считают, что власть должна обеспечить им некоторый уровень жизни, социальные гарантии, работу, жилье, безопасность и прочее. Но не верят в это. И в этом смысле надеются только на себя или на своих близких, как, точно так же, как и на Украине. Но я бы не сказал, что это ослабление патернализма. Напротив, это вещи взаимосвязанные. Это постоянная устойчивая конструкция. Недовольство властью не является отрицанием этой конструкции, потому что рядом с этим никаких других альтернативных представлений не возникает. Поэтому разочарование есть, недовольство есть, но это так, как кухонное раздражение и брюзжание на московских кухнях. Это, в общем, не мешало системе существовать.
У нас на линии Максим Крюков из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот, скажем так, поддерживаю процессы, которые происходят на Украине, и считаю, что в России те же процессы, они в свое время пройдут, и от этого никуда не деться, потому что это жизнь.
Спасибо, Максим. И Андрей Николаевич.
Я думаю, что при всей разности украинской и российской политических культур и политических систем, при всей разности тех процессов, которые есть у нас и есть в Украине, есть одно общее и очень печальное общее, а именно, что ни в Украине, ни в России нету субъекта развития. Ни в Украине, ни в России нету той элиты или контрэлиты, которая бы была бы мотором развития и модернизации страны. В России хотя бы сейчас идет дискуссия о модернизации, что само по себе, как мне представляется, очень позитивно. В Украине пока ничего подобного нет и близко. Но, тем не менее, мы понимаем, что главный враг модернизации в России – это та элита, которая имеет ренту с сегодняшней политической ситуации. То есть, условно говоря, которая сидит на трубе. И убрать эту элиту с трубы – это означает лишить ее элитного статуса. Поэтому и в Украине, и в России сейчас есть доминирование элит, не элит развития, а доминирование элит стагнации. Вот это главный тренд. И это печально. И печально, что в Украине при всей той конкуренции, при всей той демократии и полиархии, которая там реально есть, пока не кристаллизовался, и даже я лично вот не замечаю пока реальных тенденций, что может возникнуть новая элита, новая контрэлита, элита развития. И более того, мне кажется, даже при Януковиче сейчас эти возможности уменьшились не в смысле того, что кто-то там кого-то преследует, а в смысле того, что у людей сейчас, очень многих активных социальных, пассионарных людей, просто апатия и неверие. А многие потенциальные люди, которые бы оппозиционеры приползают на брюхи к Януковичу, и им даются какие-то небольшие должности, и они начинают радоваться тем, что их тоже пустили к общему распилу.
Ну, я не совсем соглашусь в отношении Украины. Может быть, это мои иллюзии, но мне кажется, что все-таки курс Украине, особенно у украинской элиты, более сложный. И там отчетливо проступает ориентация на Запад и готовность к вестернизации, к политике вестернизации, усвоения западных ценностей, демократии, правопорядка, правового государства и прочее. Возможно, во всяком случае, это обсуждается. Просто процесс достаточно медленный и займет явно совершенно не одно поколение. Но, тем не менее, он начат, в отличие от России. Но я бы хотел бы нашего украинского коллегу послушать.
Да, Константин Петрович, прошу вас. А я бы хотела услышать главные выводы, которые вы сделали из этого исследования. У вас минута.
Да, я бы хотел бы очень коротко сказать только то, что, вы знаете, в Украине демократия там западная ориентация, они определяются не столько внутренней потребностью той или иной политической силы, которая приходит к власти. Они определяются в первую очередь конкуренцией между двумя основными политическими силами. Мы наблюдали, как тоталитарная по своей сути политическая сила БЮТ противостояла тоталитарной по своей политической силе партии регионов, но именно в их конкуренции рождается демократия. Вот. И, соответственно, сегодня чем сильнее будет оппозиция в Украине, от этого будет зависеть и судьба демократии в дальнейшем. Что касается нашего исследования, вы знаете, я могу сказать одно. Украина состоялась, как украинская нация состоялась, она сегодня формируется, можно сказать, пошли уже необратимые процессы, и Украина, Россия будут сегодня сосуществовать. Желательно, чтобы они были партнерами, желательно, чтобы между ними были добрососедские отношения. В то же время вряд ли стоит говорить о том, что когда-нибудь в будущем это опять они объединятся как в единое государство.
Спасибо, Константин Петрович. В следующем часе на «Волнах Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». И на этом мы завершаем на «Волнах Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовали директор Левада-центра Лев Гудков, российский политолог Андрей Акара и директор института имени Горшенина Киевского института Константин Бондаренко. Вела программа Вероника Баде, продюсер Наталья Флоринская. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это беспрецедентный саммит, созванный для того, чтобы обсудить беспрецедентные...
...установленные исполнители и организаторы террористических актов в московском метро...
В каких случаях я мог бы пойти в отставку?
13 апреля международная общественность отмечает День коты.
Владеющие латышским языком будут.
Слуга народа, снимай мигалку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. в Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».